рассказывали о сигналах, полученных из-за южной волны. Сигналы были чрезвычайно сильно искажены помехами, но их удалось дешифровать, и тогда якобы выяснилось, что несколько человек, добровольно оставшихся на одной из энергостанций на пути волны, выжили и чувствуют себя удовлетворительно, что и свидетельствует о том, что П-волна, в отличие от волн ранее известных типов, не представляет реальной опасности для жизни. Называли даже имена счастливцев, и нашлись люди, знавшие их лично. В подтверждение передавали рассказ очевидца о том, как известный Камил выскочил из волны на горящем птерокаре и пронесся мимо чудовищной кометы, что-то крича и размахивая рукой. Большое распространение получил слух о том, что один старый звездолетчик, работающий сейчас в шахте, сказал якобы примерно следующее. «Командира стрелы я знаю 100 лет. Если он говорит, что будет не раньше, чем через 10 часов, то это значит, что он будет не позже, чем через 3 часа. И не надо кивать на совет. Там сидят дилетанты, представления не имеющие о том, что такое современный звездолет и на что он способен в опытных руках». Мир вдруг потерял простоту и ясность. Стало трудно отделять правду от неправды. Самый честный человек, знакомый вам с детства, мог с легким сердцем солгать только для того, чтобы вас поддержать и успокоить, а через 20 минут вы видели его уже согнувшимся в тоске под тяжестью нелепого слуха о том, что волна, мол, хотя и не опасна для жизни, но необратимо уродует психику, отбрасывая ее на уровень пещерный. Люди на площади видели, как в здание совета вошла высокая большая женщина с заплаканным лицом, ведущая за руку мальчика лет 5 в красных штанишках. Многие узнали ее. Это была Женя Вязаницына, жена директора «Радуги». Она вышла очень скоро в сопровождении Конека, который вежливо, но твердо вел ее под локоть. Она больше не плакала, но на лице ее была такая свирепая решимость, что люди испуганно сторонились, уступая ей дорогу. Мальчик спокойно грыз пряник. Тем, кто был занят, было много лучше. Поэтому большая группа художников, писателей и артистов, проспорив до хрипоты, приняла, наконец, окончательное решение и двинулась к окраине города к ракетчикам. Вряд ли они могли чем-нибудь серьезно помочь, но они были уверены, что им найдут дело. Некоторые спустились в шахту, где велись уже горизонтальные выработки, а несколько опытных пилотов сели в птерокары и умчались к северу и к югу, чтобы присоединиться к наблюдателям совета, уже несколько часов играющим в пятнашки со смертью. Оставшиеся видели, как перед подъездом совета опустился опаленный весь в пятнах и вмятинах флайер. Из него с трудом вылезли 2, постояли на трясущихся ногах и двинулись к дверям, поддерживая друг друга. Лица их были желтые и опухшие, и в них только с трудом признали молодого физика Карла Гофмана и испытателя нулевика Тимоти Сойера, известного искусством игры на банджо. Сойер только мотал головой и мычал, а Гофман, некоторое время посипев горлом, невнятно рассказал, что они только что пытались перепрыгнуть через волну, подошли к ней на расстояние 20 километров, но тут у Тима стало плохо с глазами, и они были вынуждены вернуться. Оказалось, что в совете была выдвинута идея переброски населения на ту сторону волны. Сойер и Гофман были разведчиками. И сейчас же кто-то рассказал, что 2 следопытов пытались поднырнуть под волну в открытом море на исследовательском батискафе, но пока еще не вернулись, и ничего о них не известно.